Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ваши приемники настроены на волну Радио Теос. И в эфире передача «100 вопросов атеиста». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель мог с нами связаться, позвонить в прямой эфир или прислать нам сообщение через ряд наших каналов, по которым можно с нами связаться. Я сейчас скажу подробнее, что именно, какие именно, и задать любой вопрос атеиста. Может, вы сами атеист, может быть, ваши друзья атеисты, или вы сталкивались с каким-то атеистическим доводом, который показался вам неотвечным, который показался вам, может быть, смущающим. И я напомню, что вы можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или можно присылать нам сообщение на Viber и WhatsApp 977, это вот и Viber, и WhatsApp на этом номере, 977-850-09-96, 977-850-09-96. И вы можете также, если вы нас слушаете в интернете, с сайта нам слать оттуда, с сайта Радио Тео, сообщения, и вы можете также нам писать вопросы в трансляции в Фейсбуке, потому что это транслируется еще вот у меня в Фейсбуке Сергея Худеева, и можете там же прямо и оставлять ваши вопросы. Вот у нас уже некоторые вопросы появились. Так, Евгений говорит: «Отец принес жертву сына своего единородного. В жертву кому? Господь заплатил дорогую цену на кресте. Заплатил кому? Кто покупатель?» Жертва принесена отцу. Мы это читаем в Священном Писании. «Принес себя Богу непорочного жертву». Однако надо отдавать себе отчет, что покупка — это метафора, искупление — это, в общем-то, метафора. И зачем Христос умер на кресте, это ответ на который мы находим в, прежде всего, 53 главе книги пророка Исаии, потому что мы можем посмотреть, как в Библии сам Христос понимает свое служение. И в Библии Христос обращается к именно этому тексту Исаии. Он там говорит: «Должно случиться, должно сбыться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен». И это именно текст Исаии. И апостолы, когда они проповедуют Евангелие, они говорят, что его содержание состоит в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. В книге пророка Исаии мы читаем, что он, то есть Мессия, изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. То есть прямой смысл того, что мы читаем в Писании: Христос умер за наши грехи. Умер вместо нас. И тут нужно некоторое разъяснение, потому что сразу же возникают определенные недоразумения, люди высказывают определенную критику, почему это было необходимо вообще, зачем. Я помню, я беседовал с одним мусульманином, и он говорил мне так, что, ну, Бог же, он и так всесильный владыка, ему не нужно ни с кем улаживать дела, он как скажет, так и будет. Почему он не мог просто актом своего всемогущества, просто актом своей власти простить людям их грехи? Вопрос, который стоит рассмотреть, и вот ответ на него. Есть некоторые вещи, которых Бог не может. И Библия говорит о том, что Бог не может некоторых вещей. Бог не может себя отречься, или Бог не может солгать, или Бог не может поступить неправосудно. Не потому, что его возможности ограничены, а потому, что такова его природа, таков его нравственный характер, что Бог обладает определенным нравственным характером, Бог праведен, Бог свят, Бог чист. И поэтому Бог никогда не сделает некоторых вещей, это совершенно исключено. Бог не произнесет неправедного суда, Бог не оправдает беззаконника. Этого не может быть. И это значит, что грешные люди подлежат неизбежному осуждению. И это вопрос праведности Божией, это не вопрос, там, не знаю, гнева, раздражения в смысле эмоций. Потому что иногда люди рисуют себе карикатуру, согласно которой Бог вот страшно рассердился на согрешивших людей, вот был очень в большой ярости, и несколько смягчился, когда Христос умер за наши грехи. Это не так. Бог никогда не был враждебен к своему творению, Бог всегда и неизменно нас любит, но Бог остается праведным, и наш грех требует осуждения. Ну, я приводил пример, я приведу его еще раз. Вот представьте себе, у меня есть любимый друг, мы там друзья со школьных лет, мы очень друг к другу привязаны. Вот я совершил преступление, я там, не знаю, ограбил лавку, я прихожу к нему, говорю: слушай, друг, ты мне друг, ты меня любишь, люблю. Ну вот давай ты дашь показания ложные, что мы с тобой в шахматы играли, пока лавку грабили, и ты меня этим спасешь от тюрьмы. И он мне говорит: нет. Ну что ж ты, значит, не друг, не любишь, да, вот друг и люблю, но я еще честный человек. Я не буду давать ложных показаний, чтобы покрыть вора. Я там буду тебе помогать, я тебе буду передачи на зону носить, но вот врать, чтобы покрыть вора, я не буду. Потому что я честный, у меня есть моральные принципы. Вот у Бога есть моральные принципы. Бог не будет врать, чтобы покрыть грешников. Потому что Бог праведен. И поэтому наше осуждение было бы неизбежно, но Бог сам усмотрел наше спасение, Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа, и Он стал человеком, одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. И вот Христос, будучи безгрешен, добровольно отождествил себя с грешниками настолько, чтобы умереть за наши грехи. Я приведу такой образ, он встречается в Писании, например, это образ брака. Вот представьте себе, там некая женщина, она была безрассудная женщина, она набрала большое количество кредитов, эти кредиты на ней висят, и ей досаждают уже там коллекторы. И представьте себе, что мужчина берет эту женщину в жены со всеми ее долгами. И понятно, что он берет на себя обязательства по этим долгам расплачиваться. Он их не делал. Он не совершал такого безрассудства, не влезал в эти долги. Но раз он ее возлюбил и взял в жены, он взял на себя обязательство по ним расплачиваться, он взял ее вместе с ее долгами. Ну или там, не знаю, дети в школе расколотили окно. Кто будет платить за окно? Ну, родители будут платить, потому что это их дети, они за них отвечают. И вот Христос приходит и отождествляет себя с грешниками, принимает грешников себе настолько, что он умирает за наши грехи, как если бы он был виновен. И мы наследуем, мы получаем его оправдание, его спасение, его вечную жизнь, как если бы мы были праведны, но благодаря его праведности, возвращаясь к аналогии с браком, вот у Чехова, по-моему, есть рассказ про то, что мужчине, чтобы стать действительным статским советником, нужно позеленеть на верной государевой службе. А женщине ей достаточно поучаться, чтобы стать действительной статской советницей. Она просто выходит замуж за действительного статского советника, и все, она уже действительная статская советница, она получила социальный статус, богатство, почет, все то, ради чего ее муж старался, но она получила просто потому, что он ее возлюбил, взяв в жены. Вот мы получаем искупление наших грехов, которое совершил Христос, и мы получаем его праведность, благодаря тому, что мы вступаем в союз с Иисусом Христом через веру. Вера, крещение, Евхаристия и хранение заповедей нас соединяют со Христом таким образом, что Он несет на себе наши грехи, и мы обретаем Его праведность. То есть говорить о том, кому была принесена жертва, ну, Богу Отцу, и можно даже сказать правде Божией. Потому что было необходимо, чтобы грех был осужден. И он был осужден в теле Иисуса Христа. Апостол Павел говорит в послании к Колоссянам, что мы умерли со Христом, или, как это переводит епископ Кассиан Безобразов, мы были преданы смерти в теле Христа. То, что Христос умер на кресте, это рассматривается, как если бы мы умерли за наши грехи. И это значит, что все то осуждение, которое на нас тяготело из-за наших грехов, оно уничтожено, как в послании к Колоссянам пишет апостол Павел, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. То есть то осуждение, которое нас тяготело, все эти грехи, которые мы совершили, все это было уничтожено, когда Христос умер на кресте. Все это исчерпано, поглощено его смертью. Там больше с нас нечего взыскать, если мы находимся в Иисусе Христе. Если мы пребываем в нем через веру, через участие в таинствах, через хранение заповедей. Поэтому, если прямо отвечать на вопрос, то Христос принес себя в жертву Отцу, принес от лица человеческого рода и принес за искупление наших грехов. Так, и у нас есть так, еще пару вопросов. Люди, которые претендуют на мистический опыт, часто оказываются в психиатрических лечебницах. В прошлом они признавались в качестве великих пророков, и их видения входили в священные книги. Почему в наше время нет пророков? Потому что они все сидят в психбольницах. На самом деле, ну, это довольно часто возникающий аргумент атеистический, который сводит духовность к психопатологии. На самом деле, то и другое довольно легко отличить. Психопатология, она имеет свои симптомы. Вот психиатрия — это наука. Она занимается сбором данных, она занимается накоплением опыта. Люди, которые страдают душевными болезнями, их психиатры лечат там, с разной степенью успеха, но за века опыт накоплен, за века диагностировать человека, страдающего тем или иным душевным расстройством, можно. Это уже известно как, там, известны симптомы, известны. Есть там правдоподобные теории, в связи с какими нарушениями работы мозга все это возникает, там, как это лечить. И духовность и психопатология — это разные вещи, которые лежат просто в разных плоскостях. Люди, как вам сказать, когда тот же там Ричард Докинс, например, пишет, что религия — это форма сумасшествия, форма психопатологии, он просто показывает свою крайнюю безграмотность. С точки зрения психиатрии это не так. И серьезные психиатры не говорят о том, что вот духовный опыт — это симптом какого-то психического нездоровья. Более того, я бы указал на ошибочность, ну, вот такого рода аргументации в целом. Я знал человека, который считал, что он совершил открытие там, в области физики, что потом это открытие у него украла немецкая разведка, и эта самая немецкая разведка его там всячески преследовала, ему какие-то козни строила. Вот он там упал, сломал ногу, это подстроила немецкая разведка. И через какое-то время беседы с ним, ну, становилось очевидно, что человек, очевидно, не физик, никаких открытий не совершал, просто он страдает душевным расстройством. Ну, абсолютно тихий, безобидный человек, но вот он такую, значит, нес ерунду. Доказывает ли это, что все физики, они на самом деле сумасшедшие? Ну, наверное, нет. Да, бывает такой научно-изобретательский бред, сколько угодно, но это не значит, что все люди, которые говорят о своих открытиях и изобретениях, они душевно больные. И бывает контрразведческий бред, когда там человеку кажется, что за ним там вражеские разведки следят, тоже часто. Но это не значит, что все контрразведчики, они душевно больные. Сам феномен контрразведки, он полностью объясняется на уровне психопатологии. Точно так же, ну, может быть бред религиозный, как может быть бред научный, может быть бред изобретательский, может быть бред какой угодно. Это никак нам не говорит о том, что религия в целом это, или духовный опыт в целом это проявление психопатологии. А человек, который слышит голос, что редко на самом деле происходит, он, ну да, он может страдать шизофренией, но он может действительно слышать подлинный голос. Точно так же, как человек, который считает, что он совершил научное открытие, может быть душевно больным, но вполне вероятно, что он его действительно совершил. Мы должны подробнее смотреть на то, что происходит. Я напомню, нам на WhatsApp можно присылать сообщение 977-850-09-96, 977-850-09-96. И вы можете также нам оставлять сообщение у нас на сайте, с которого вы, возможно, нас слушаете. Там вот кнопка «Слушать эфир», «Задать вопрос». И можно нам звонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 17 06, 8 800 333 17 06. Так, вот еще один вопрос. Все научные теории открыты к опровержению. Если появятся новые данные, ученые от них откажутся. Что-то, в принципе, могло бы опровергнуть религиозные догматы. Ну, там достаточно сложная ситуация с наукой, поскольку научная теория, она все-таки задает какие-то рамки, в которых мы осмысляем реальность. И, понимаете, наука, она действительно меняется. Вот еще 100 лет расовая теория, она была научная. Это солидная была такая основательная наука. Расовую теорию изучали в серьезных университетах. Это светило биологической науки, доказывали, чем череп... Почему череп аборигена Австралии, он ближе к черепу австралопитека, чем к черепу европейца, почему смешение рас ведет к вырождению, и все это было наука, все это было очень серьезно. Это сейчас уже все это абсолютно вышло из моды и считается полной ересью, и мы не знаем, какие научные теории сегодняшнего дня будут считаться ересью еще через 50 лет. Но когда мы говорим о догматах веры, они являются богооткровенными. То есть наука — это процесс, когда мы собираем данные и их интерпретируем. Это что-то такое, что мы сами себе выстраиваем в качестве познания мира. Догматы, они нам открываются. Мы о них сейчас подробнее поговорим. У нас просто есть телефонный звонок, я его сейчас приму. Да, слушаю вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, говорите.
Я хочу спросить это. Что было бы, если бы и Иуда... предатель не пошел и не предал Иисуса Христа. Вот. Я хотел бы спросить, что было бы, или Понтий Пилат не отправил его на крест? Что было бы?
Угу. Значит, что было бы, если Иуда не предал Христа, а Понтий Пилат не отправил его на крест? Вы знаете, мы исходим, конечно, из неизвестного нам будущего. Мы не знаем. Для нас есть сослагательное наклонение. Бог знает, как все происходит на самом деле. Бог знает, что Иуда предаст. Бог знает, что Пилат отправит Господа на крест. И Бог действует в своем замысле, в своих планах, исходя из этого. То есть смерть и воскресение Христа — это центральное событие Божьего замысла о мире. И в мире действует Божий промысел. Все разворачивается по Божьему плану. А в мире люди, Иуда, Пилат, все остальные действуют по своей воле. Это не Бог их заставляет действовать так или иначе. Но Бог знает, Бог обладает всеведением, и Бог знает все, что происходит, и все, что произойдет в будущем. И Бог знает точно, как произойдет Пилат. Сам Пилат еще не знает. Но Бог точно знает, как поступит Пилат. Бог точно знает, как поступит Иуда. Как говорит псалмопевец, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И Бог выстраивает свой замысел, в данном случае замысел об искуплении мира, опираясь на вот это уже ему доступное знание. Поэтому для Бога не может что-то неожиданное случиться. Не может... Все происходит так, как ему это уже известно. Да, слушаю вас.
Вот, я вопрос еще хотел сказать на эту тему насчет распятия Христа. Что там в 17 главе говорится, что Иисус сказал сам, если я не пойду и меня не распнут, то вы не получите Духа Святого. То есть Иуда сделал правильно, что пошел и предал Иисуса Христа.
Вот хороший вопрос, да. Хороший вопрос. Да. Значит, это опять-таки вопрос о промысле. И если Иуда поучаствовал в Божьем замысле, если Иуда через предательство Иуды совершилось искупление мира, виновен ли Иуда? Да, Иуда виновен, потому что человек несет ответственность сообразно своим намерениям, а не сообразно тому, что из этого сделал Божий промысел. Ну, там, не знаю, злодеи убили христианского мученика. Злодеи посодействовали тому, что он попал на небеса, обрел венец вечной славы. Будут ли они за это вознаграждены? Нет, они будут наказаны, поскольку они-то не имели этого целью. Они имели целью именно совершить свое злодейство. Вообще любые действия людей и бесов, и любые события в мире Бог обратит к своей славе. В книге «Деяний апостольских» апостолы, когда они впервые сталкиваются с гонениями, с враждебностью, они обращаются к Богу с такой молитвой, они говорят, вот поистине собрались в городе сем на сына твоего Иисуса Христа, помазанного тобою, язычники, иудеи, Понтий Пилат, в общем, все против тебя, для того, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. То есть... Даже люди, которые противятся Богу, они против своего намерения содействуют исполнению Божьих планов, поскольку Бог заранее знает, как будет развиваться партия. Вот тут можно сравнить Бога с таким всеведущим гроссмейстером, который всегда знает, кто как походит, который всегда знает, кто какой сделает ход, и поэтому невозможно у него выиграть. Но при этом каждый из нас поступает по своей свободной воле. Каждый из нас поступает так, как он хочет. Он делает выбор в пользу добра или зла, в пользу послушания Богу или противления ему и несет за этот выбор ответственность. То есть мы несем ответственность не за конечные результаты, не за то, что Божий промысел сделает с нашими поступками, как он их употребит. Мы несем ответственность за наше намерение. Но это, в общем-то, понятное представление о справедливости, которого мы придерживаемся даже на человеческом уровне. Вот представьте себе, там, какой-нибудь наемный убийца, он заключил контракт с мафиозным боссом для того, чтобы убить конкурирующего мафиозного босса. И, может быть, этот конкурирующий мафиозный босс был вообще большой очень злодей, который был вообще большая язва общества, и его никак не могли посадить, потому что он запугивал или убивал всех свидетелей. Но... Мы знаем, что этот наемный убийца действовал не ради того, чтобы помочь обществу, он просто хотел заработать денег наемным убийством, он за это сядет по закону. Или представьте себе трагическую ситуацию, когда врач делает укол больному из-за того, что там злодей подменил надпись на упаковке там с ампулами. Больной умирает, но врач в данном случае не виноват, хотя больной умер в результате его действий, потому что врач не имел намерения убивать больного. Мы понимаем, что человек судим сообразно своему намерению, не всегда сообразно с последствиями своих действий. Поэтому, хотя Бог обратит все ко благу, в том числе действия Иуды, в том числе действия противников Божиих, в том числе действия всех грешников, которые пытаются выступать против Бога. люди, каждый человек несет ответственность за свое намерение, за то, что он хотел. Добрый день, меня интересует такой вопрос. Нашим поведением управляет гормональный фон или все-таки духовный мир? Особенно касается женщин. Вы знаете, гормональный фон – это один из факторов, который на нас определенно влияет, точно так же, как на нас вообще влияет наша животная природа. Ну, естественно, на поведение любого человека влияет, не знаю, как он себя чувствует, какое у него пищеварение, там, какое у него давление, как он выспался сегодня. Конечно же, на наше поведение множество факторов влияет. Конечно, гораздо легче быть кротким и долготерпеливым, когда ты хорошо выспался, и когда ты там сыт более-менее, когда у тебя ничего не болит, а когда у тебя что-нибудь болит, то понятное дело, что уже труднее быть кротким и долготерпеливым. Но во всех этих условиях решения принимаем мы сами. То есть понятно, что человек может быть не выспавшимся, а от этого раздражительным, или какие-то у него болячки, он от этого раздражительный. Но он может искать себе в этом оправдание и сказать, что я на всех тут лаю и кусаюсь, потому что у меня живот болит, имею полное право. И чего вы вообще обижаете больного человека? Он может сказать, что, ну да, вот я испытываю раздражительность, это плохо, это печально, но другие люди в этом не виноваты, и я на них кусаться и ругаться не буду. Я буду прилагать усилия к тому, чтобы вести себя и в этой ситуации, как добрый христианин. Это, кстати, нам причина не судить других людей. Мы не знаем, в каких условиях, в том числе внутренних условиях, они находятся. Мы не знаем, что у них там происходит в организме. А то, что у нас в организме происходит, это, конечно, ставит нас в определенные условия, но это не предопределяет наших решений. То есть мы свободны следовать или не следовать давлению наших гормонов или вообще давлению нашего физического организма. Так, еще, значит, так, вопрос пришел такой, ага, вот такой классический вопрос. В мире люди поклоняются тысячам разных богов. В отношении всех этих богов вы являетесь атеистом. Вы не верите ни в Одина, ни в Зевса, ни во всех остальных. Вы считаете их выдумками. Почему вы не считаете выдумкой именно вашего бога? Ну, я бы сказал, что тут надо начать с того, что я не являюсь атеистом в отношении Одина, Зевса и прочей, значит, языческой публики, потому что позиция атеиста, она отличается принципиально от позиции язычника тоже, поскольку атеизм — это провозглашение фундаментальной бессмысленности мироздания, что в мироздании нет замысла, цели, порядка, предназначения. Как очень хорошо это формулирует Докинс, он говорит, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. То есть не существует во Вселенной какой-то цели и направления. Для язычника во Вселенной существует цель, порядок, смысл, направление, естественный закон. И задача человека состоит в том, чтобы найти его цели, предназначение, место в жизни. То есть при том, что я, конечно, не верю в языческих богов, мы разделяем с язычниками вот ту интуицию, что мир вообще осмыслен, что в мире существует некий лад, закон и порядок, что у человека существует объективное обязательство. Поэтому вот по этому признаку осмысленности мы находимся по одну сторону с язычниками, и атеисты выделяются тем, что они как раз верят в то, что мир радикально бессмыслен. То есть если я не верю, там, не знаю, в Изиду, это не значит, что я являюсь атеистом по отношению к Изиде. Я просто считаю, что Изида – это глубоко ошибочная форма веры в сверхъестественное. Это глубоко ошибочная форма веры в осмысленность мира. Для христианина существование всех этих богов и всех форм поклонения указывает на то, что человек обладает неистребимым религиозным инстинктом. Люди ищут спасения, люди ищут связи со сверхъестественным. И этот инстинкт в нашей природе, он указывает на то, что он чему-то соответствует. И вот люди чего-то ищут всю свою историю, и либо все это грандиозная иллюзия, либо не существует во Вселенной цели, смысла, замысла и чего-либо подобного, либо все-таки существует, и существует истинный ответ на это человеческое искание, на это человеческое вопрошание. И этот истинный ответ находится в Иисусе Христе. Я напомню номер Viber и WhatsApp, по которому вы можете присылать вопросы. 977-850-09-96. 977-850-09-96. И там и Viber, и WhatsApp на этом номере. И вы можете нам звонить напрямую по телефону 8-800-333-17-06. 8-800-333-17-06. Не является ли вера в Бога просто wishful thinking? Ну, wishful thinking — это принятие желаемого за действительное. Это аргумент, который часто выдвигают атеисты. Вы очень хотите, чтобы был Бог, чтобы было небесное утешение, чтобы была вечная жизнь. Так понимаете, аргумент от желания, собственно, вы хотите, чтобы это было так, и вы в это поэтому страстно верите, он работает в обе стороны. И атеисты, верующие хотят, чтобы Бог был, атеисты хотят, чтобы его не было. Ну и что? Что это доказывает? И что? Докинс очень сильно сердит на Бога и очень хочет, чтобы Бога не было. Это что-нибудь доказывает нам относительно реальности Бога? Ну, я думаю, нет. Точно так же наше желание, чтобы Бог был, нам ничего не доказывает. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Да. Я хотел бы задать вопрос по главе 12, по-моему, к Римлянам, что там говорится, когда наберется полное число язычников, тогда этот самый Израиль возвеселится и возрадуется. Вот. А перед этим он говорит в Псалме там 13-14, по-моему, что кто возойдет на гору Господню, кто не имеет там всяких пороков и тому подобное. И я хотел сказать, это нам надо всем стремиться к этому, чтобы мы не имели пороков и зайти на гору Господню и спасти народ Израиля. Потому что там дальше говорится, они отказались от этого, от Господа Иисуса Христа. Угу.
Хорошо, спасибо вам за ваш вопрос. Так, и, похоже, я его запомнил. Есть еще звонок.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Да.
Ну вот в прошлом прямом эфире это 2 недели назад было, вы, значит, привели 2 примера, которые, по вашему мнению, подтверждают ваш тезис о том, что справедливость всегда существует до закона, и закон ей должен соответствовать. Ну, вы знаете, во-первых, для того, чтобы разобраться, что чему предшествует, надо понять, мне кажется, простую вещь, что нормы этики, нормы права и нормы религии и представления о справедливости, они происходят из разных источников и имеют разное предназначение. То есть, по существу, это 4 разные угла зрения, 4 критерия, для оценки одних и тех же явлений, причем не только поступков людей, но также и перекрестно друг друга.
Станислав,
давайте нормы этики все-таки оценивать с точки зрения справедливости, а можно и наоборот. Потому что, выбирая один угол зрения, один критерий оценки, вы неизбежно делаете его как бы предшествующим.
Ну, хорошо. Давайте тогда вернемся к вопросу относительно спасения Израиля. После того, как войдет полное число язычников, апостол Павел предсказывает, что Израиль, то есть еврейский народ, он обратится к Богу, произойдет массовое обращение к Израилю под конец света. Это будет одним из знамений наступающего конца света. И отпадение произошло временно для того, чтобы дать возможность войти язычникам. И когда этот процесс спасения язычников он завершится, то есть войдет полное число, те, которые покаются, те, которые упрутся, уже наступит конец мира, каким мы его знаем. Вот под конец, уже под занавес обратится еврейский народ, массово обратится к Мессии, ко Христу, и это будет одним из знамений конца света. Что касается вопроса Станислава об этике, просто в каком контексте у нас шла беседа, речь шла о нравственном аргументе в пользу бытия Божия, что существует люди верят в существование нравственных ценностей и обязательств, в том числе и атеисты, и эти обязательства не могут быть установлены другими людьми. Они исходят от кого-то, от какого-то надчеловеческого авторитета, именно от Бога. И мы видим, что справедливость, она предшествует закону, потому что мы можем называть закон несправедливым, но мы никогда не называем справедливость незаконной. Пришел вопрос еще один. Здравствуйте, мой друг, который недавно пришел к Богу, не верит в истинность Ветхого Завета. Он считает, что там сплошная пропаганда жестокости, и истинный Бог не мог так поступать, посылая израильтян убивать другие народы. Как ему объяснить? Большинство доводов я уже привел, не помогает. Значит, нужно немножечко не с этого... Ну вот я бы немножко не с этого начинал. То есть, если человек пришел к Богу, нужно помочь ему утвердиться в вере в Иисуса Христа. И сказать, хорошо, если ты сейчас имеешь затруднение с пониманием вот этих мест Ветхого Завета, многие имеют, это нормально их совершенно иметь, давай тогда их пока отложим, отложим и будем заниматься ими потом по мере твоего христианского возрастания. Если тебя это запинает, ну хорошо, давай это отложим потом, будем этим разбираться потом. Пока читай Новый Завет, пока возрастай во Христе. Но если обращаться, собственно, к этой проблеме и говорить о жестокостях Ветхого Завета, то я бы сказал так, что божественное откровение носит поступательный характер. Бог приходит спасать не фей и эльфов, Бог приходит спасать конкретных людей, которые живут в конкретную эпоху, там имеют место конкретные обычаи, и... Бог действует в среде этих людей. И дикости и жестокости Ветхого Завета, они происходят не от Бога, они происходят от тех культур, тех людей, которые уже есть там. Например, когда описывается в Ветхом Завете завоевание Ханаана и истребление местных жителей, это использует... Там используется характерный такой эпический былинный язык. И когда на Ближнем Востоке в то время говорили «всех убили, истребили, там никого не осталось», это просто гипербола, которая описывает «мы одержали сокрушительную победу». Ну, там какой-то египетский фараон писал, что народ Израиля полностью уничтожен вообще там вдребезги пополам. Мы знаем, что это не так все. Не получилось у него. Но на самом деле это просто такая форма выражения там. Не знаю, как иногда в интернете можно видеть там «один собеседник порвал другого на британский флаг». Ну, никто никого не порвал на самом деле. Имеется в виду просто, что там привел в молчание, выдвинул какие-то там убойные аргументы. И точно так же язык Ветхого Завета – повествование там о завоевании Ханаана, это повествование, которое использует такой эпический былинный язык, чтобы вообще там всех убили и все вдребезги разнесли. На самом деле мы читаем в том же Ветхом Завете, что несколько дальше, там появляются эти же хананеи, которые живые и здоровые, с ними какие-то дальше строятся отношения, то есть они не истреблены полностью, во всяком случае. И вот это полное истребление – и это сильная поэтическая гипербола. Так это явствует из самого текста Библии. Эта гипербола имеет целью подчеркнуть, что нельзя смешиваться с язычниками. И вот это в Ветхом Завете проводится очень четко. Нельзя смешиваться с язычниками, нельзя вступать в смешанные браки, нельзя поклоняться языческим богам особенно. Смысл всего повествования о завоевании Ханаана – в том, чтобы подчеркнуть, что нельзя, не научись делать мерзости, которые делают народы сии, что нельзя уклоняться к почитанию других божеств, нельзя уклоняться к их религиозным практикам, нельзя там приносить жертву младенцев. Потому что там с принесением жертву младенцев там были проблемы постоянно в истории Израиля, были... отступники из числа израильтян, которые поклонялись идолам ханаанским и приносили в жертву младенцев. И вот, чтобы подчеркнуть, что Богу это отвратительно, вот возникает такое повествование, которое в такой эпической форме демонстрирует, насколько это все неприемлемо в очах Бога, что вот абсолютно нельзя иметь с этим дело. Так, у нас есть звонок, да, слушаю вас.
Сергей Ильич, это снова Станислав, но я коротко. К сожалению, вы все напутали. Справедливость – это категория не этики, а философии.
Вообще-то справедливость – это категория этики. И все-таки у нас передача посвящена ответам на вопросы. Я боюсь, что в философской дискуссии это очень интересно. Но это требует огромного времени, и я боюсь, что мы просто не успеем. Возвращаясь к Ветхому Завету, вот я бы обратил внимание на то, что, во-первых, мы имеем дело с определенной культурой, определенным языком, во-вторых, речь идет о том, чтобы подчеркнуть то, что вот для Бога это языческое поклонение неприемлемо. Что там речь идет о полном тотальном истреблении вообще всех народов, это характерная для ближневосточной военной риторики того времени манера выражаться. Да, слушаю вас.
Я бы хотел сказать, что все-таки все от Бога исходит. И я хотел бы спросить, а вот почему Холокост вот этот вот, от Гитлера, который там 7 миллионов этих самых погибло, этих евреев, да? Почему в Библии не сказано об этом? Господь не это самое, не предупреждал их. Угу. Он же их предупредил, что я вас уничтожу, все такое. Вот.
Ну, вы знаете, Холокост, несмотря на размах этого злодеяния, он не истребил еврейский народ как таковой. Все-таки еврейский народ существует. И Библия не содержит подробных предсказаний абсолютно всех событий будущего, и, собственно, она для этого не предназначена. Библия предназначена для нашего спасения, и мы находим наше спасение. Там есть все необходимое, чтобы спастись, но там нет подробных прогнозов на все будущие события. И там, конечно, нет прогнозов, соответственно, на Холокост. Да, Холокост находится в рамках промысла, все вообще события находятся в рамках промысла. И тут нужно одну вещь важную отметить, что зло является порождением злой воли падших творений, людей и бесов. Но Бог, зная, что они будут творить это зло, зная, что они будут поступать таким образом, Он уже включил это в свой замысел, в свой план. Бог обратит все эти проявления зла к посрамлению дьявола и к спасению своих верных. Иван спрашивает: «Здравствуйте, Сергей Львович, почему нужно исполнять церковные таинства, которые не заповедовал Спаситель? Ведь церковные традиции придуманы обычными людьми, а не Богом». Смотрите, мы находим крещение и Евхаристию непосредственно в Священном Писании, при этом то и другое поставляется как нечто необходимое для спасения. Мы читаем: кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Или, как Христос говорит о Евхаристии, Он говорит: едущий мою плоть, пьющий мою кровь во мне, пребывает и ад в нем. И там чуть дальше: если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. То есть таинство крещения и Евхаристии, они как раз прямым текстом заповеданы Спасителем именно в Священном Писании, поэтому очень важно, чтобы мы им следовали. Андрей спрашивает: смогут ли гои попасть в Царство Небесное? Ну, гои — это вообще-то не евреи, конечно, все могут попасть в Царство Небесное, дверь его царства открыта для всех. И любой человек, который примет Иисуса Христа покаянием и верой, он обязательно попадет в Царство Небесное, поскольку таково непреложное Божье обетование. Бог обязательно спасет всякого, кто приходит к Нему с покаянием и верой. Я напомню номер, на который вы можете присылать сообщение для Вайбера или WhatsApp: 977-850-09-97. 96, я неправильно прочитал. Последние две цифры — это именно 96. Вот пришел еще вопрос. Существуют ли какие-то объективные научные притязания, грандиозных притязаний религии? Какого рода подтверждения вас бы устроили? Понимаете, да, тут нужно сразу ставить вопрос, когда мы говорим о подтверждениях, какого рода подтверждения, какого рода доказательства вас бы устроили. Потому что обычно, когда такой вопрос ставится, речь идет о именно научных подтверждениях. Покажите мне Господа Бога в пробирке. В пробирке невозможно. И невозможно по серьезной очень причине. Потому что цель Бога вообще установить с нами личные отношения. Бог хочет создать себе семью. Мы должны быть его возлюбленной семьей. В семью входят, знаете, как вступают в брак, или как соглашаются на усыновление, то есть по своему личному свободному выбору. Это не что-то такое, к чему можно принудить в принципе. Мы свободно входим или не входим в эту Божью семью. И поэтому каких-то принудительного характера, таких научных доказательств, ну, не будет. Будут достаточные разумные основания для того, чтобы поверить. Эти основания, они достаточны для веры, но они не являются принудительными. Егор спрашивает, как Бог в многотысячной толпе узнает праведника? Бог узнает каждого человека в этой толпе. И праведника, и неправедника. Бог заботится о каждом своем творении. Бог в курсе событий в жизни каждого человека и даже мысли в его голове. То есть это мы видим толпу, она сливается перед нашими глазами. Нам кажется, что тут все одинаковые. По крайней мере, мы видим какую-то такую, знаете, неразличаемую массу. Бог видит каждого человека уникальным. Бог видит каждого человека отдельно. Вот мы знаем, что человек, который идет вот в этой толпе, это, не знаю, там, чей-то муж или жена, там, или чей-то сын, или чья-то дочь, или чей-то отец, кого знают лично его близкие. Вот Бог каждого человека знает лично, праведника или нет. Бог каждого человека знает не просто в лицо и по имени, Бог каждого человека знает насквозь, и Бог ищет спасение каждого человека. Поэтому он в этой многотысячной толпе узнает не только праведника, он узнает каждого отдельного человека. И это важно отметить, что для Бога не существует статистики, для него не существует толпы, для него не существует массы, для него люди не сливаются в какую-то массу. Бог всегда каждого человека отдельно видит, и Бог всегда каждому человеку ищет вечного спасения. Но я боюсь, что время наше подошло уже к концу, уже пора нам заканчивать передачу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. С вами был Сергей Худеев. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».